Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 7 августа 2023 года, и наша тема сегодня «Если война продлится 2-3 года». Тема взялась, собственно, из вопроса, который нам задал слушатель на прошлой передаче, наш постоянный слушатель, вот Моня Словогрызов. У нас как так получается, что интересные вопросы, такие самые емкие, получают все время где-то ближе к концу, когда на них уже не успеваешь ответить, видимо, слушатели входят в ритм. Так вот, Моня Словогрызов спросил нас, Пригожин прогнозировал СВО еще на 2-3 года, согласны ли мы с этим? Коротко мы отвечали на этот вопрос там, но тема показалась действительно интересной. А вот речь идет не о каких-то прогнозах, а просто вот предположить, как должны развиваться события, что будет, если война будет еще длиться 2-3 года. Или, как альтернатива, что произойдет, если война закончится вот прямо сейчас. Вот, Вадим, какое твое мнение по этому вопросу? Ну, например, потому, если война закончится прямо сейчас.
А закончится, простите, каким образом? Я не понимаю.
Ну, каким тебе, каким нравится. Вот как хочешь, так и закончишь.
Ну, нет, вы понимаете, чтобы она закончилась сейчас, а внезапно на Украине должно произойти какое-то осознание того, что так жить больше нельзя, и прийти к российскому руководству и сказать, знаете, а давайте мы завершим это вот на том моменте, на который завершился. И, соответственно, в таком случае территории, которые под контролем России, скорее всего, остаются у нее. То есть, я, конечно, понимаю, что всякие там Абрамовичи, наверное, хотели бы откатить до границ 91 года, но вопрос, дадут ли одни башни Кремля сделать это другим башням Кремля. А какой-то откат территории будет или нет, это я абсолютно не могу предугадать. Скорее всего, не будет. Наверное, оставят в таких же границах, которые было. Дальше что? Дальше наши как бы требуют нейтрального статуса от Украины. И она говорит, да-да-да, все, будет нейтральный статус. Прям обещаем, что больше никогда такого не будет. И, соответственно, она-то это обещать может, но все равно европейские так, сообщества и всякие западные пропагандисты, они будут все равно накачивать Украину, все равно там с нацистской идеологией не будет покончено, потому что она уж очень глубоко въелась. Ну, там уже доходит до того, что Гагарин, оказывается, украинец у нас. Ну, это у них, это по телевизору, в передаче у них говорят по этому вопросу. Это не то, что кто-то что-то выдумал. То есть там, ну, конечно.
Вадим, я думаю, что только единственное, что не по зубам им, Терешкова. Вот она предложила Путина в президенты, поэтому ну, Терешкова Украинка никак не удастся сделать.
Она неправильно, либо она будет считаться неправильной, да, либо она будет считаться как украинкой, но которая изнутри разрушала Российскую Федерацию. Вот, то есть, как бы вот такой вопрос. А потом, что еще? Ну, Галиция, это, оказывается, произошла от Галичины. Это, наверное, вы в курсе.
Да. То есть сначала была дивизия, а потом Галиция, да?
Нет, ну, сначала была все-таки Галичина, да, которая не дивизия, а которая территория. А потом, соответственно, так как укры выкопали это Черное море, то, соответственно, и Галиция произошла. Ну, Троянская война, это первая всеукраинская война. Вы не знаете это, нет?
Ты знаешь, я вообще слаб в украинской истории в ее современной подаче из Киева. Точнее говоря, из Львова.
А что? Откуда? Из Львова? Не, вы поймите, то, что я так понимаю, что сейчас такая перерыв передачи произошел, по всей видимости, из-за той жары, которая пришла. Вот Грета Тунберг накаркала жару, она пришла в Россию долгожданная, я хочу сказать. Конечно, многие ее не переносят, но тем не менее, вот компьютеры, например, не выдерживают такую, и человек отключается, даже несмотря на то, что есть охлаждение. Не, ну, по поводу, конечно, можно очень много по поводу Украины иронизировать, что с ней происходит и почему там такая идеология. почему люди в это охотно верят, как вообще человек, который вроде был образованный, чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне, кто пострадал от немцев, кто пострадал от немцев в Первую мировую, во Вторую мировую войну. Почему так получилось, что люди из-за каких-то обид, которые внутри, почему эти люди, они внезапно во все это стали верить, потому что доходит до страшных моментов, что в Восточной Украине, где находятся российские войска, там находят у жителей, совершенно обычных русских жителей, в их деревнях находят какие-то книжки с Гитлером, какие-то вот эти тоже бандеровские материалы. То есть это не какие-то идейные люди, а это, что называется, продается, то есть люди охотно это покупают. И поэтому, когда вы сказали, что вот не знаете, да, что там на Украине происходит в их, так сказать, пропаганде, но для этого вы все-таки кандидат экономических наук, а для этого надо быть доктором украинских наук. Так, вас не слышно. Не слышно, давайте попробуйте перезайти этот... Может быть, камеру надо переподключить? Или какой-то еще момент? Так.
Нет. Сейчас слышно?
Сейчас. Слышно, да, хорошо.
А, ну слава богу. Извините, у меня просто технический сбой, может быть, из-за жары. Ну, я что хочу сказать. Кандидатом украинских наук я действительно не являюсь. Но, с другой стороны, вот если так вдуматься, вот что произойдет действительно, если вот война закончится прямо сейчас? Ну, во-первых, она, наверное, закончится на каких... Закончится, я даже не могу сказать закончится. Вот, например, в Корее, там, хотя 70 лет они живут уже как бы в мире, но это все не мир, а на самом деле перемирие, если кто не знает. Вот. Причем это перемирие, что особенно интересно, Южная Корея не подписала в свое время. Да, его подписала только, так сказать, ООН, американцы от ООН и, собственно, Северная Корея. Вот Южная Корея, там президент как раз был Ли Сын Мун, он подписывать его отказался, и так он и не подписан с южнокорейской стороны. Так что они с Южной Кореей формально находятся в состоянии войны, это они только с ООН находятся в перемирии. Но это, так сказать, да, это просто для того, чтобы показать, как в действительности могут происходить вот эти вот заморозки конфликта. Но я со своей стороны думаю, что если предположить даже, что вот какие-то все эти мирные инициативы там в Джидели или там еще где-то вот китайская там... Еще какая-то южноафриканская там и тому подобное. Если они как бы увенчаются каким-то успехом, то все равно речь идет о том, чтобы вот это вот все оставить на том уровне, которым на сегодняшний день оно и стоит. И это, конечно, сразу рождает массу вопросов. Во-первых, а как, собственно, будет происходить дальнейшая жизнь? То есть, что на Украине? От этого режим поменяется? Режим не поменяется, если с ним будет перемирие. Значит, этот режим останется тот же самый нацистский режим, несколько ужатый в своих возможностях, но, тем не менее, по смыслу тот же. Более того, вот все мотивы, которые вынуждали его поддерживать с западной стороны, Запад сейчас, наверное, осознает, что, как говорится, попытка наскоком не вышла, но все равно дальше он будет их снабжать ровно по тем же мотивам и на тех же основаниях. Потому что это нацистский режим оказался единственный, который доказал с западной точки зрения свою дееспособность. То есть в противостоянии Украине. России, простите. Вот все остальные, там демократические, оранжевые, там тому угодно, они свои дееспособности не доказали. А этот доказал. Поэтому они его будут дальше поддерживать. Нейтральный статус, опять же, кто поверит в какие там слова или обещания, которые по этому поводу будут даны. Уже многократно истасканная тема относительно перехода этого НАТО на восток. Ну и что дальше? Что он, НАТО дотащили фактически до границ Белгородской области, вот, в реальном исполнении. Ну и что после этого, чего, после, надо как-то еще раз в это поверить, зажмуриться и сказать, ну в этот раз уж они точно так сказать, свое слово сдержит. Ну, конечно, никто в это верить не может и не будет. Поэтому, еще раз, ну, какие могут быть тогда вариации? Я, честно говоря, вот просто даже не вижу этой базы. Даже те, кто предлагает эти мирные соглашения и так далее, вот по существу они не знают и не могут понимать, о чем, собственно, идет речь. Поэтому мне кажется, что эта вещь, хотя, может быть, она и очень хорошо так пацифистски звучит, но по смыслу своему совершенно бессмысленная, потому что, ну, нельзя продумать дальше разумный вариант реализации. Потом, то есть, на Украине останется статус-кво, останется тот же режим, и он будет по-прежнему враждебен России, просто он, ну, как бы подкопит какие-то силы, да, для того, чтобы вот потом уже реализовать эту ситуацию в каких-то других более благоприятных условиях. Что значит более благоприятные условия? Ну, значит, смена власти какая-то в России, какой-то экономический кризис, который, может быть, придет. И вообще все будет зависеть от того, что будет происходить дальше в России. И вот это тоже интересный аспект этого вопроса. Потому что, ну хорошо, допустим, случилось перемирие. А что дальше, собственно, от этого перемирия мы должны получить? Что, у нас разблокируют активы? Вот те самые 300 миллиардов. У меня такое ощущение, что вообще будет, что с воза упало, то пропало. Вот это будет по этому принципу. Начнут говорить о репарациях, о том, что кто-то чего-то, что сейчас будет какое-то международное обсуждение, отдать ли Россия активы, а если да, то как, в какой форме, и вообще не стоит ли их отдавать. То есть, короче говоря, на этот счет там ничего не светит, вот так в реальности. Там, где мы можем отжать западные активы, которые расположены здесь, их надо отжимать, потому что ясное дело, что нам они наши не отдадут. Это первое. Второе, ну чего можно еще предположить? Предположим, разблокируют собственность олигархов. Вот все эти яхты там, прочие, так сказать. Стране от этого как-то лучше стало, что ли бы? Да вроде бы нет. Да, нам это пофиг. Понимаешь? Значит, как следствие, опять мы ничего в результате этого не получаем. Ну что еще можно сказать? Откроют экспорт, допустим, разблокируют экспорт западных автомобилей, там всякого рода товаров, так сказать, авиасообщения и авиакомпании. То есть, на нашу промышленность, которая сейчас чуть-чуть стала как-то приподниматься, да, и, наконец, производить собственную продукцию, снова обрушатся вот те самые западные производители со своими лизингами, с демпинговыми ценами и все такое прочее. Да? То есть, короче говоря, внутренний рынок задавят. И в этом смысле, значит, нам опять светит перспектива стать, как это Путин деликатно выражался в свое время, энергетической сверхдержавой. А Обама это точно так же цинично называл страной-бензоколонкой. Что, в общем-то, по смыслу одно и то же. Спрашивается, и чего это нас, вот эта перспектива должна греть, как результат перемирия? А что нам, собственно, могут предложить? Вот в результате этого. Давайте с этим вопросом разберемся. Там с Украиной бог с ней. А вот нам-то что могут в результате этого предложить? Выясняется, что нам могут предложить только тот же статус. То есть вот этой вот самой западно-энергоснабжающей ресурсами страны. Да еще, если мы или Кремль будет как бы этого перемирия просить, еще на некоторых загибающих пальцы условиях. Что вот вы выполните это не берите, а здесь мы вас будем держать под контролем, а там и то, и все спрашивается, а нафига это надо? Вот, понимаешь, из этой ситуации, вот этого мира сегодня, который мы рассмотрели, какая-то следует такая тоскливая бесперспективность, вот честно говоря, что я просто в упор не понимаю, а ради чего, собственно, это все должно происходить и делаться. Другой вариант, вот это то, что если война продлится там 2-3 года, а тут вот нас уже слушатели спрашивают, даже в частности Ирна 785, а если война продлится 5-10 лет, вот вы реально видите истощение резервов ВСУ, мне кажется, их может и на 20 лет хватить. Понимаете, уже в том состоянии, которое есть сейчас, о ресурсах Украины речь вообще не идет. Речь идет чисто о ресурсах Запада. вот сколько он готов в это дело вкладывать и сколько бросать в эту топку. Вот насчет ресурсов Украины, я, так сказать, в особенностях нацистского режима, так сказать, именно там судить могу с трудом, потому что я там не бывал просто, особенно в нацистский период времени. А вот что касается ресурсов Запада и возможностей Запада, это у меня более отчетливое представление. Запад просто так деньги бросать не будет, особенно в топку. Вот для него эта ситуация, она неприемлема не потому, что у него нет ресурсов. Ресурсы есть. Не просто потому, что подавляющее число стран, особенно европейских, ну хотя бы на уровне своего населения, не считает, что им жизненно важно делиться всем ради того, чтобы, вот, и, как говорится, раздеваться до нитки, ради того, чтобы вот на Украине процветал нацистский режим в пику России. Вот ради этого. И поэтому речь идет не о том, насколько хватит ресурсов ВСУ, насколько хватит ресурсов Запада, точнее говоря, его терпения. И насколько глубоко там развернется экономическая пропасть. Потому что в остальном, чем, как говорится, как только западные ресурсы начнут истощаться, вот то, что есть, Украина сразу рухнет. Потому что советского оружия там осталось, я не хочу сказать, очень мало. Но уже исчерпаемое количество. То есть понятно, что оно не возобновляется. А западное оружие и все, что с ним связано, это все тяжело, это дорого. Это очень разнокалиберно, и это тоже проблема. И поэтому вот бесконечно это продолжаться не может. Значит, может быть, это хватит на 2 года, может быть, хватит на 3 года, может, на 5. Ну, мне трудно прогнозировать, что вот Запад будет 10 лет тянуть. Соединенные Штаты могли тянуть такую кампанию, ну, имея в виду Вьетнам, вот 10 лет.
Так, опять жара. Понятно. По поводу 10 лет. Мне все-таки кажется, то, что 10 лет это все-таки какой-то невозможный сценарий. Что это действительно очень все долго, и ну, просто никаких ресурсов на это не хватит. Ни наших, ни тех. Если говорить по поводу 2-3 лет, то, ну, к сожалению, мы меньшего не ожидаем. Ну, предугадать то, что до 2024 года, до выборов это закончится, ну, никто на это не рассчитывает. Ни американские ВПК, ни Урсула с Боррелем, ни Британия, ни мы. Потому что, конечно, там, на выборы, ну, уже Песков все про наши выборы сказал, что только возможно сказать. Уже даже имитации это назвать сложно. А по поводу американских выборов, да, если Трампа не запрессуют, как наших оппозиционеров, да, не будем называть их имена, все понимают, кого взяли с правого лагеря, каких академиков взяли с левого лагеря, каких тех, кто сомневался в выборах, продлили в демократическом лагере, все понятно с этим. А вот там, конечно, да, если Трампа не запрессуют, если не сделают то же самое, что с нашими оппозиционерами, и оппозиция США победит, избавится от этих товарищей, которые тесно связаны с ЦРУ, тесно связаны с военно-промышленным комплексом, со СМИ, и врут, ну, настолько нагло, настолько неприлично, что даже наша пропаганда смотрится, в общем-то, как такая разумная вещь, как какая-то терпимая. Это вообще просто поразительно, до какой степени все пропаганды плохо работают, что вот посмотришь нашу, думаешь, ну, может быть, как-то это, послушать ту, да, послушаешь ту, так там вообще катастрофа полная, думаешь, о, нет. То, что несут те ребята, безапелляционные, каждый день это... Через 3 часа это сменится руководство. Через неделю все это закончит. Уже 2 года всякие там профессоры с бабочками говорят то, что это. Кто-то находится в терминальной стадии, и вот-вот все закончится. Или беглый этот КГБшник Жирнов Просто, я не знаю, то ли он троллит украинскую аудиторию и говорит просто то, что она хочет услышать, но уже проверяет, насколько ему можно поверить. То ли он засланный. Просто непонятная история. Вопрос засланных тем. А поэтому, конечно, там все будет зависеть исключительно от выборов. Это уже понимают все разумные люди. А неразумные люди это чувствуют. Это чувствуют на каком-то интуитивном таком печеночном уровне, куда будет двигаться направление ветра. И да. Ну, рассчитывать, что может это все закончится очень легко, там с приходом Трампа, я думаю, не стоит. Но то, что будет явный пересмотр финансирования, отношения, то, что нету заинтересованности в продолжении конфликта у республиканцев, которые сейчас играют такую роли изоляционизма. Вот у меня такое убеждение есть, поэтому я раньше 24 года не буду ожидать, что что-то закончится.
Угу. Ну, я извините, что у меня просто техническая проблема, меня опять, так сказать, выбросило из сети. Я что хотел сказать, что вот это перемирие на сегодняшний день, тут, кстати, еще раз наш Ирна 785 спрашивает, можно ли это сравнить со Второй мировой. У Гитлера резервов было вообще невероятно много. Вот у Гитлера, в частности, когда стало ясно, что с Блицкригом, как говорится, все закончено, и более того, даже и Курская дуга, так сказать, показала операция «Цитадель», что ничего, так сказать, переломить не удается. Вот у него действительно был план. И этот план состоял в том, чтобы закрепиться на так называемой линии «Восточный вал». Есть «Западный вал», да, «Атлантический», есть «Восточный вал». Вот Восточный вал – это линия укреплений, которая создавалась достаточно долго по берегам Днепра. Ну, в частности, по берегам Днепра. Ну, и дальше он шел так по линии фронта. И задача была в том, чтобы там закрепить вот на постоянную такую оборону, ситуацию создать ни нашим, ни вашим. И таким образом, вольно или невольно, договориться с Россией на каких-то условиях раздела, скажем, ее европейской части, так сказать. Ну, в общем, как бы деликатно выйти из этой истории с войной, которая явно уже и была и не по ресурсам, и не по силам Германии. Ну, как известно, Восточный вал советскую армию не остановил, поэтому в конечном итоге, так сказать, война кончилась так, как есть. То, что сейчас предлагается вот в качестве этого перемирия, ну, фактически это, да, вот отчасти ситуация Восточного вала, она сравнима в этом смысле со Второй мировой. То есть, как только, так сказать, ситуация успокоится, там можно начать все сначала. Подтянуть ресурсы, как говорится, подправить промышленность, как бы население там, подтянуть его немножко пояса, может быть, дать ему какую-то передышку. В общем, короче говоря, вот активизировать эту историю. Но с нашей точки зрения, вот я с российской в данном случае говорю, вот это вот немедленное прекращение действий стратегически никаких выигрышей не имеет. Это выигрыш в пользу Запада. Скажем так. То есть мы с него стратегически ничего не имеем. То есть и возобновление той роли, которую Россия имела до конфликта, даже не буду брать до 22-го, до 14-го года, если бы такое было, то есть снятие там всех санкций и так далее, оно для нас никакого светлого будущего в себе не несет. То есть нам в этом случае гарантируется, ну если можно это вообще считать или называть гарантиями, возобновление роли страны бензоколонки. И в этой самой роли дальше потреблять, как говорится, западные активы, ресурсы, тупиковать, естественно, свои капиталы, заработанные там же, на Западе, которые в лучшем и в нужном случае, как известно, могут просто прикарманить. В общем, короче говоря, вот из всей той ситуации, которая вытекла в результате этой войны, становится понятно, что вот положение, которое было до нее, оно принципиально Россию не устраивает. Причем ни с какой точки зрения. Можно говорить о том, что да, мы за мир или дружбу и жвачку, что надо там, так сказать, как-то найти справедливое решение, но понятно, что вот в разрезе Украины такого справедливого решения нет. Это то же самое, что ну, вот оставить нацистскую Германию на Атлантическом вале. Вот примерно так. То есть, вернее, вот на Восточном вале. И дальше ждать, чего из этого будет. Может быть, даже можно было заключить тогда какое-то новое торговое соглашение с Германией, опять посылать ей ресурсы, она бы на него там как бы копила свои силы. Но то, что это в результате кончилось бы плохо для Советского Союза, это очевидно. Для России это тоже кончится плохо. Так что стратегически для нас это не решение. Это надо просто сейчас отчетливо осознавать. Это можно говорить во время мирных инициатив, можно не говорить об этом. Но надо понять, что стратегически в развитии ситуации нет. И с другой стороны, до тех пор, пока сохраняется нынешнее положение, то есть мы находимся под режимом санкций. Да? Нам все обрезают, что только можно обрезать. На самом деле для страны, для ее развития сложилась в этом смысле чрезвычайно благоприятная ситуация. Вот той, которая не складывалась ранее. Во-первых, вся либерастическая публика, начиная, так сказать, от информационных пропагандистов и кончая экономистами, она просто как бы схлынула или забилась в щель. То есть понятно, что ее все либеральные теории, основанные на дружбе с Западом, они сейчас абсолютно не играют. И поэтому можно развиваться, так сказать, опираясь на те торговые связи и реальные промышленные связи, которые есть, и которых, на которых имеет смысл строить государство. Потом, если сравнить даже, опять же, с ситуацией вековой давности, когда Россия в результате революции оказалась в международной изоляции, но тогда была принципиально иная ситуация в том, что весь промышленный потенциал, фактически мировой, он находился на Западе. Это была или Западная Европа, или Соединенные Штаты. Но сейчас-то вследствие глобализации это не так. То есть от слова совсем. Этот потенциал переместился в Азию и в Юго-Восточную Азию. Это сейчас уже данность. С которых у нас, кстати, очень большая сухопутная граница и вполне приятные отношения, причем с самыми разными странами. Спрашивается, а что нам тогда, собственно, за этот Запад держаться? Да, там есть какие-то отрасли, там, допустим, та же самая авиация, да, гражданская, я имею в виду авиация, которая вот на сегодняшний день является там основой мирового авиационного парка. Но она стала мировой именно потому, что нашу авиацию загнобили. Я хочу напомнить, что Аэрофлот когда-то обладал четвертью всего пассажирского авиапарка мира. И он весь летал исключительно на советских самолетах. Вот 30 лет понадобилось для того, чтобы это все загнобить. Поэтому это, у нас есть уникальный шанс сейчас все это восстанавливать. И тем более в условиях, когда по-западному уже, вот, что особенно приятно, да, это даже не какие-то рестриктивные меры внутри страны, а именно стараниями самого Запада, вот все то, что, так сказать, туда утекало, теперь это пресечено. То есть Запад сам выстроил вот такую вот берлинскую стену в экономике. Ее даже не требуется возводить среди нас какими-то рестриктивными мерами. Вот раньше это делалось, допустим, в советское время путем монополии внешней торговли. Ну да, она была объективно необходима, потому что те готовы были продать все, что есть, а можно было закупить проще, чем произвести у себя. Это всегда так было и сейчас остается, особенно если есть что продать. А сейчас нам сами воздвигли эту стену. Это уникальный шанс. Понимаете? Вообще в этом смысле нас очень спасает то, что на Западе традиционно, а в последнее время особенно, со стратегическим мышлением всегда было плохо. То есть надо понять, вот западная психология, это все-таки психология сегодняшнего, ну, максимум завтрашнего дня. Вот то, что я сегодня сделал и завтра получу, это понятно. А все остальное, это такие домыслы, предположения. Да? Чтобы они не говорили там о зеленых переворотах, о там планах на 30-е, там 50-е годы, это все в большей степени словесная шелуха, чем реальность. Понимаете? Реально они мыслят теми категориями, которые вот взял, получил, дал, получил. Там, да? вот так вот. И поэтому, так сказать, нас это во многом спасает, потому что те вещи, которые они сами совершили, вот, как бы по собственной воле, они очень серьезно оказывают нам стратегическую и политическую помощь. Вот в действительности. Так, у меня вот такое мнение. Из чего следует, что, в общем-то, предположение, что война продлится 2 и 3 года, она вполне, так сказать, вероятна. Но если она продлится и 5-10 лет, то трагического, так сказать, с точки зрения России ничего не будет. Наоборот, это подтолкнет ее в развитие. У меня такое ощущение. Пожалуйста, Вадим, нет, что ты думаешь?
Нет, так пожалуйста, не кажется. Пожалуйста.
Мы же все, так сказать, мнение высказываем.
Везде все-таки есть какие-то свои пределы возможностей и по людям, и по ресурсам. Угу. Конечно, говорить о том, что там Украина продержится 10 лет, но это просто невозможно. там уже большие очень проблемы. В общем-то, и идет именно, собственно говоря, война таким образом, чтобы та сторона истощала свои силы, чтобы закончилось на складах все, что было в Европе, у них, чтобы собирались, чтобы когда закончится, тогда, а тогда я не знаю, что будет дальше. Вот когда закончится, когда не будет никакого контрнаступа, что там будет взято еще несколько сел, то есть какая программа, что нам же не говорят, что планируют делать. Не говорят, потому что не знают, или потому что, там, я не знаю, стесняются сказать. Стесняются отчитываться перед своим народом, да? А свой ли это народ, или не свой для этих людей. А по поводу нас, я не думал, то, что эти санкции, они как-то очень серьезно ударят в России на самом деле. Потому что потенциал у России всегда очень большой, и всегда есть куда двигаться, всегда есть что делать. В конце концов, если Россия выдержала 90-е годы, то ну, не будут санкции таким большим ударом по ней. То есть единственный удар, который может быть очень большой, это какая-то очень низкая цена на нефть. Наверное, я предположу. Потому что даже работать в каком-то среднем консервативном уровне без каких-то инноваций уже этого достаточно. Советский потенциал оставлен просто колоссальный. Его невозможно даже за столько лет уничтожить и как-то исключить. Поэтому плюс народ у нас все-таки работящий. Там начнут кто-то говорить, то, что у нас там что-то не то. Вы почитайте, пожалуйста, европейские исследования, не наши исследования. Наш человек работает в среднем значительно больше, чем средний европеец. Поэтому здесь еще... Ну, я сам лично знаю девчонок, которые, блин, работают 12 часов в день, 7 дней в неделю. Которые на предприятии... Да, то есть это огромное количество. То есть действительно люди, которые не работают вообще, а есть, которые отдуваются... не только за него, но еще, еще за троих, условно говоря. Тех, кто горит работой. То есть это вот можно сравнить там с каким-то советским экономическим чудом, с японским экономическим чудом. Ну, с поправкой, конечно, на время. Поэтому, но все равно это не бесконечный потенциал. Все равно в какой-то момент там перегрев может случиться, какой-то надрыв. То есть, если не будут сделаны какие-то, ну, условный переход на какие-то военные рельсы, экономика, да, и все заточено на это дело, то есть, я не знаю, тут, наверное, вы больше можете сказать, что экономике необходимо сделать, чтобы она была более эффективной, более продуктивной и могла показывать какие-то большие результаты. Нужна ли плановая экономика возвращения к этому делу? Хватит ли вот этого госкапитализма с элементами такого монополистического рынка? Или нужен какой-то другой подход?
Ты знаешь, ну, во-первых, надо понять, что та экономика, которая вот сейчас вот регулируется государственным сектором, она в значительной мере и так по факту является плановой. Ну, то есть, что это значит? Ну, вот сегодня там встречался Путин, я просто увидел, так сказать, в новостях, да, там с руководителем Ростеха. Ну, а как Ростех действует? Он получает государственный заказ, то есть тот же самый план. То есть план это же тоже не просто приказ, это ресурсы, которые под него выделяются, ну, в данном случае там деньги и так далее. То есть механизм поставки этих ресурсов другой немножко, чем он был при плановом хозяйстве в советское время, но смысл остался тем же самым. То есть это все равно заказ. Но, кстати, американские корпорации действуют точно так же. Они кое-что производят в инициативном порядке. Но и советские плановые предприятия тоже производили что-то в инициативном порядке. А все остальное это государственный заказ. У нас это назывался планом. Там дальше под ним шла некая идеологическая база, которая предполагала, что рыночное хозяйство должно отмереть в принципе, как таковое, вместе с товарно-денежным обращением и так далее. Ну, вот если посмотрите экономические проблемы социализма Сталина, уже как более поздние работы или, так сказать, предыдущие там, ленинские, вот, то это, в общем-то, было принято как некая магистральная линия, которая должна привести в конечном итоге к коммунизму, потому что вот коммунизм это принципиально другая экономической системы и политической системы черта, которая была в мире капитала. Вот сейчас от этого как бы отказались, я пока не буду даже давать оценку, хорошо это или плохо, но та система, которая на их место действует, она не просто чисто рыночная, там, в примитивном плане, там, спрос-предложение, она вот в этих вот оборонных вещах, например, да и во многих других, она, по сути дела, является плановой, поскольку она регулируется теми же самыми госзакупками. И, во всяком случае, вот, это задает количество, что вы должны выпустить, в каком объеме, столько, 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 и под это, значит, выделяются ресурсы. Для того, чтобы понять, как это должно перестроиться на, так сказать, оборонный лад, надо понять, а что сейчас не работает в этом смысле. Пока каких-то явных провалов, вот именно в производстве, да, не видно. То есть, может быть, они и есть, и наверняка есть какие-то проблемы, потому что в любом хозяйстве, особенно и во время войны, возникает эта проблема, так сказать, то оружие годится, то не годится, то надо усилить, то вновь. Но это рабочие проблемы. Вот какого-то принципиального провала с точки зрения того, что система не может этого сделать в принципе и никуда от этого не деться. Вот таких принципиальных провалов на сегодняшний день не видно. Но другое дело, что под нужды войны, вообще война, вот как-то не жестоко, может быть, звучит, она является очень сильным стимулирующим фактором вообще для экономики, для напряжения народных сил, особенно когда надо выйти из кризиса, потому что война это, по сути дела, сама кризис. И поэтому здесь действительно разворачиваются очень большие перспективы. Кстати, я бы хотел тоже, Вадим, тебе сказать, что не надо слишком такое эпическое значение придавать слову резервы, накопленные советской промышленностью. Они, безусловно, есть. И выражаются они в очень многом. Да? Это принципиальное, допустим, переориентирование производства на восток, которое случилось при советской власти, и которое, по сути дела, сделало из аграрной Сибири промышленный центр там, самых разных регионов, гораздо более защищенный, чем уязвимые восточные, то, простите, европейские регионы страны. Это и сеть железных дорог, и пресловутый вот этот вот наша самая длинная дорога так, от Калининграда до Владивостока. Это все так. Но с другой стороны, производства как таковые, они не являются вечными. Вот я сам работал на производствах, во всяком случае, во время практики. Я могу сказать, что ну вот по тем меркам тогдашним, завод в целом, я хочу сказать даже не отдельный там станок, а завод, он устаревает где-то лет за 20. Ну, может быть, за 30 это максимум. После этого его надо просто менять. Менять на уровне там конвейерных линий, менять на уровне, так сказать, технологии производства, еще чего-то. Он не может вечно работать на одном и том же. Да, появляются более новые технологические процессы. Поэтому принцип-то, может быть, остался, но само производство физически, вот использовать то, которое было 30 лет назад, это очень затруднительно. Его надо перестраивать. Многие, ну, не настолько сильно, так сказать, скажем, задействованные в масштабах страны, типа Японии, они вообще идут по принципу тому, что вот завод построил, его куда-то экспортировал целиком. И после этого, так сказать, на этом месте надо сделать что-то новое. Или вообще старый завод вот, он отработал свои там, 5-10 лет, так, оптимум продать и построить лучше новый где-то еще и выпускать другую продукцию. Сейчас уже совсем другой стиль. Ну, поэтому с этой точки зрения у нас, в общем-то, возможностей достаточно много для того, чтобы их заложить и реализовать, помимо чисто человеческого потенциала. И здесь, безусловно, перспектива только в том, чтобы вот я, если честно сказать, чего опасаюсь вот больше всего для России, да, что вдруг вот эта вот западная халява опять на нас навалится. И, как говорится, придется к простому решению. Ну, что вам, ребята, голову себе ломать? Какими-то там техническими решениями, заводами, продукцией, которая пойдет, не пойдет. Ну, что вам надо? Быстро доехать? Ну, купите у Сименса Сапсан. Вот Сапсан будет циркулировать. Ну что, вам надо долететь быстро? Пожалуйста, на выбор есть или Аэробус, или Боинг. Или Боинг, или Аэробус. Ну, вот в двух этих. Ну, если уж совсем хочется выпрыгнуться, можно Бомбардье еще туда приключить. Кстати, бразильская марка. Ничего, справляется, да, делает самолет. Вроде бы неплохие. Вот. Автомобили, да пожалуйста, вот в Западной Европе там просто недопроизводство на сегодняшний день, точнее говоря, перепроизводство. Да покупайте на здоровье, чего вы будете со своим москвичом ломаться, прища во языцах, еще и Волгу придумайте себе, да, снова опять. Вот если мы опять впадем вот в эту вот, вот в эту вот лавину, то нам, конечно, будет довольно тяжело. Так что, понимаете, у меня вот несвойственный, может быть, военному положению оптимизм по поводу того, что для России вот эта ситуация на самом деле со стратегической точки зрения она весьма благоприятна. То есть те жертвы, которые несет страна, я вот просуммирую, конечно, мы бы их не понесли, если бы операция началась в 2014 году, о чем я неоднократно говорил. Все прошло бы легче. Но с другой стороны, вот те люди, которые сейчас гибнут за Россию на фронте, они гибнут за нее не зря. Именно на фронте. Потому что в итоге они не просто отстаивают, они создают новое будущее своей страны, которое, на мой взгляд, должно было обеспечить руководство. Вот руководство должно было это сделать не таким, как говорится, кровавым путем, а просто волевым путем. Вот прекратив всю эту западную халяву, да, прекратив утечку капиталов за рубеж, выкинув всех этих либерастов, всех мастей там, из, так сказать, экономических, политических и прочих таких интеллектуальных, ну не интеллектуальных, а пропагандистских сфер. Это не было сделано, поэтому это достигается на сегодняшний день с тем же эффектом, может быть даже и более крепким в этом смысле. Достигается кровью русских людей, но они погибают не зря, они погибают за Россию. И, в общем-то, за то, что мы должны в результате этого получить. Я уж не говорю про победу над нацизмом, по которой Россия в этом случае еще раз подтвердит свой статус единственной страны, которая может его реально победить. Так, ну, может быть, на вопрос тогда ответим.
С другой стороны, как-то, если кто-то тоже будущее рассчитывать... Я по поводу советского прошлого имел в виду не какие-то материальные ценности в виде станков, а в виде образования, в виде научных структур, в виде вообще отношения к жизни, в виде материального заводов, да, в виде дорог, которые имелись, железных дорог. Вот это все. Станки, это понятно, это все можно поменять и так далее. Не в этом вопрос. Я к подходу имел в виду. Да, тоже строительство метро. Сравнить какое-нибудь там наше, Вашингтонское, или это токийская, где частные ветки, но это совершенно разная история, абсолютно. И этот подход советский, он все равно на наших капиталистов, он ограничения накладывает. Все равно они вынуждены из этого исходить. И по поводу будущего, конечно, интересно, вы говорите, от либерастов там избавились. Избавились от либералов, а не от либерастов. Потому что либерасты, они как находились в башнях некоторых, да? Семейка Ельцина та же, ельцинские выдвиженцы, заговор шаманов Собянина и Кожугета.
Ну, да. Ну, ладно, это, так сказать, большой такой интересный и тонкий вопрос. Вот, давай все-таки перейдем к вопросам, а то будет неудобно, если мы нашим слушателям не ответим. Ну, вот на два первых вопроса Ирна 785 я сказал уже по поводу резервов и гитлеровской как бы аналогии. Вот она еще спрашивает, ну, я называю вас женским именем, потому что Ирна, в моем понимании, это женское имя. Как противостоять атакам беспилотников на наши корабли, базы, а также мосты? У нас не хватает сил ПВО или что-то еще надо делать иначе? Вы знаете, конечно, вот такое распространение беспилотников по всех видах, и воздушном, и морском, это является новеллой. То есть они и раньше были, но просто против них как бы никаких таких широких массированных акций никогда не задумывался и не предпринималось повсюду в мире, не только у нас. Потому что они воспринимались как на уровне игрушки. Каковой они в значительной мере, собственно, и являются. Это частью в значительной мере там, переделки или гражданских каких-то объектов, хотя есть и, так сказать, чисто военного предназначения. И поэтому просто против них никто специально не собирался защищаться. Вот защищались против каких-то стратегических угроз, да, а это что, баллистические ракеты, это самолеты там всякого вида, типа, так сказать, F-22, там, F-16 и прочие Боинги, там, 52-е, которые должны нанести на стране стратегический урон. Вот эта вся система ПВО была заточена под них. И, конечно, вот эти вот все мелкие летающие объекты, там, с комариными бомбами, да, по сравнению там, с тем, что нам грозило в случае тотальной войны. Они просто не рассчитывались даже как какая-то серьезная угроза. Именно поэтому они могут и проникать, так сказать, и по воздуху, и по морю. Это требует перестройки системы ПВО, то есть, точнее говоря, ее дополнения. Потому что те угрозы, против которых она создавалась, никто не убирал. Дополнением, скажем, тем, что касается вот этих вот мелколетящих или мелкоплавающих целей, по сути дела, террористической направленности. То есть создавать себе защиту не только против стратегического противника, но и против террора. Потому что надо понимать, что тот нацистский режим, с которым мы воюем на Украине, у него небольшое количество козырей, но они в корне отличаются от наших. Вот я как-то для себя задавал вопрос, в чем Украина достигла самых больших успехов. Вот о чем, что у нее не получилось, мы знаем. А вот самые большие успехи, в чем она достигла? У меня только один ответ. В борьбе с памятниками, например. Вот с памятниками 100% у них все сложилось. Вот прям не к чему упрекнуть. Никто лучше них. Даже поляки не могут дотянуться. Ну, аж там про прибалтийских трех поросят я даже не говорю. Вот. А вторая вот часть, вот это все разного рода террористические акты. Пользуясь, как говорится, тем, что русский язык является для всех общей базой, как бы это там кому не хотелось, значит, легко сюда направлять террористов. Они практически неотличимы. Да и не только направлять, и вербовать на месте. Ну, вот тебе, пожалуйста, вот тебе можно кого-то взорвать, на кого-то там еще что-то натравить. Опять же, катер по общему морю запустить. Поэтому требуется просто других сил. То есть, скажем, по воздуху, значит, необходимо некое ПВО, которое бы обнаруживало низколетящие цели. Такого рода установки уже вообще в Отечественную войну были. Они назывались системами ВНОС. Воздушное наблюдение, оповещение и С, я уже там не помню, что именно. Вот. То есть я не говорю, что надо воссоздать службу 80-летней давности, потому что сейчас уже другая как бы технологическая база, естественно. Но нечто похожее, которое, так сказать, на, скажем, специфические вещи, характерные для этих дронов, реагирует, создать можно. Это начиная от шумоуловления и кончая там, различными специфическими приемами, которые не всем не известны, да и раскрывать не имеет смысла. Значит, ну это вещь возможная и засекаемая. Но то же самое касается морских дронов. Вот, ну, что такое морской дрон? Это, по сути дела, беспилотный торпедный катер в составе одной торпеды. Понимаете? Ну так вот можно это сказать. Хотя, конечно, по сравнению с торпедой, там вес несопоставимый. Ну, торпеда больше, на всякий случай. Опять же, что для этого? Значит, это требует специфических средств защиты, обнаружения на море. Потому что объекты двигаются по морю. Вот. Соответственно, это может быть и особый режим гидропеленгации. Ну, много чего. То есть, там военные специалисты это знают. Это требует просто дополнения тем, против чего раньше не готовились. Я не думаю, что это безумный процесс по времени подготовки. Я думаю, что где-то в течение одного года максимум такого рода службы наладить можно. Они не самые сложные. Ну уж не говоря про простые вещи, типа боновых заграждений, о которых я говорил в прошлой передаче. Что ты хотел сказать, Вадим?
Нет, ничего.
Так, далее. Почему Польша так боится вагнеровцев? А, нет, вот еще At the Road Become My Breed пишет, что СВО это Гордиев узел и продлится до 29 года, и будет и вторая, и третья волна. Вполне возможно. Я лично смотрю на это совершенно спокойно. Вот. Исходя из того, что я изложил, вполне возможно. Это будет таким ритмом. Надеюсь, что он поднимет страну, во всяком случае. Ирна-785. Почему Польша так боится вагнеровцев на своей границе? Вы же говорили, вагнеровцев там мало. Это Польша для пиара делает, она стягивает все больше своих войск границ. Вы знаете, у польских режимов, я даже не скажу о последнем, вот такой вот... Они ведь точно так же вот перед Второй мировой войной, собственно, провоцировали Гитлера. Стягивали войска к границе. Потом говорили, что если вообще на нас там кто-то нападет, то мы тут через две недели будем в Берлине. Картину даже заказали с маршалом Рыцмиглы, который на белом коне въезжает в Берлин. Ну, в общем, вот так вот раскидывать понты, это так вот по-польски. Но, как вы видите, итог был совершенно иным. Вот. Но я, честно говоря, вот с точки зрения возможности решения трудных задач, я, честно говоря, к вермахту отношусь с уважением. Ну, потому что, конечно, они решали задачи тогда, когда они могли их решать. Они их решали достаточно быстро.
И все-таки оговорки какие-то делаете. Сейчас я не знаю, что можно вообще говорить.
Нет, я говорю про Вторую мировую войну, потому что...
Да я понимаю. Именно поэтому и говорю, что-то здесь с оговорками надо. Знаете, как это...
Нет, оговорка простая. Польский вопрос они решили быстро. С Францией они разобрались очень быстро. Поэтому это как бы это реальные успехи, это, собственно, впечатляет. И это надо не просто ставить в икону, это надо изучать, как это делалось. Понимаете? И для нас это особенно обидно, потому что мы-то, как победители во Второй мировой войне, в общем-то, имеем доступ ко всем тем материалам, которые остались после разгрома гитлеровской Германии. И, в частности, американцы их очень сильно, так сказать, изучали. Они даже проводили такое специальное исследование с опросами там всех немецких офицеров, которые попали им в плен, особенно генералов, как они проводили те или иные кампании, значит, какие сильные и слабые места были и так далее. То есть это все очень серьезный вопрос. Вот, поэтому вагнеровцев мало, но для Польши это не существенно. Вот еще тот же вопрос. Как только Украина начнет проигрывать, она сразу поспешит на соглашение по прекращению огня, типа минских, для того, чтобы выиграть время и снова усилиться. Вы знаете, согласен совершенно с вами, но вряд ли кто с ней это соглашение теперь заключит. То есть это просто не имеет смысла. И это совершенно очевидно. Ты как думаешь, Вадим?
Ну, я не знаю вообще, кто там... У меня такое ощущение, что все-таки пока те, кто управляют Зеленским, находят, ну просто вот понимаете, это настолько управляемая фигура. То есть он, когда едет от Украины на саммит НАТО, то у него одна задача. Ему сказали говорить то-то, то-то, то-то. Как бы запрограммировали. Mm-hmm. Когда он от НАТО едет обратно к своим этим нацистам, то НАТО ему говорит, ты должен говорить спасибо 100 раз каждому из нас. То есть, ну, человек там без суфлера, видимо, тоже особо не может справляться. Mm-hmm. Поэтому вот всерьез говорить о том, что на Украине может что-то поменяться, и кто-то там, то есть, должна у них смениться элита. Это вообще, mm-hmm. как бы, наверное, универсально mm-hmm. для планеты Земля. Чтобы mm-hmm. что-то изменилось, пока элита не изменится, ничего не изменится. Вот как я так считаю.
Так. Далее вопрос. Что вы можете сказать, опять Ирна спрашивает, что вы можете сказать о протестах в Израиле? Вроде выступают против судебной реформы, и Нетаньяху вроде согласился на требования протестующих. Эти протесты связаны с протестами во Франции? Нет. В Израиле это скорее напоминает историю, которая происходила в Польше, но не так активно. Потому что речь идет, опять же, о том, чтобы ограничить полномочия Конституционного суда, отменять решения правительства, если они противоречат Конституции. Срок говоря еще об этом. Нетаньяху не отказался от этой реформы, а он пообещал ее оттянуть, отложить на какое-то время. Ну, сами понимаете, что... Это как же из пенсионной реформы во Франции, в этом смысле есть параллель, да? Ее откладывали аж со времен Ширака. Но в конце концов все-таки протолкнули, когда нашелся президент, которому уже пофиг, переизберут его или нет. Вот это в данном случае Макрон. И благодаря французской конституции ее пропихнули. Также и здесь, в общем-то, я думаю, евреи люди сообразительные. Они понимают, что Нетаньяху это хочет продавить для того, чтобы, в частности, из себя, так сказать, кое-какой пушок снять, который на него налип за время его премьерства. Ну и заодно, как бы, и вообще дела в Израиле поправить в том смысле, чтобы там народ не очень себе демократией себя баловал. Так да, что, да, да. Вот, да, так что здесь вот параллель такая. Так, еще сейчас.
А то, понимаешь, это живут без конституции, Верховный суд имеет полномочия влиять на исполнительную власть. Это вообще что такое? Мы здесь исполнительная власть или где? Мы что, хотим топтаться на месте, да, со всеми этими правами, или мы хотим хорошенько всем управлять в конце концов? Вот весь мир, он как-то идет в сторону управления все и сосредоточения в одних руках. А тут какие-то еще суды, что это такое? Суд должен подчиняться понятно кому.
Простите. Так, ну вот еще так, вопрос уже Игатолу, почему вы считаете, что решает что-то Украина, решала сидят за океаном, даже не в Брюсселе или Лондоне, а они, в свою очередь, начнут давить на Киев, когда на горизонте высветится новая мировая валюта или БРИКС? Давить не надо, потому что тут в данном случае давления никакого не требуется. Это просто вопрос, перекрыл кран, не перекрыл кран. Это даже давить не надо. Тут просто поворотом крана все решается. И еще один вопрос. Мнение вопрос, почему ни одна из сторон не объявляет войну? Торговля идет, даже Украина в Россию сырье поставляет, Рутатитан, может ошибаюсь. Возможно, идут договоренности с обеих сторон. Вы знаете, вообще объявление войны это такое очень давнее, очень церемонное понятие, которое со Второй мировой войной практически порушилось. Потому что раньше, и это, собственно, была одна из причин советского, кстати, провала вот в 41-м году, потому что, в общем-то, наши политики, я имею в виду Сталина и окружение, полагали, что война должна начаться с каких-то дипломатических препирательств. И что это последует какие-то там обмен нотами, ультиматами, ну, как, например, было в период Первой мировой войны, да и раньше. И после этого уже начнутся какие-то пограничные действия, к которым надо подготовиться, и можно будет подготовиться. Гитлер решил иначе, потому что он как бы делал для себя вывод, что если уж, как говорится, пришел стрелять, стреляй, не болтай. Вот. И, соответственно, все пошло по другому плану. И поэтому после этого, вот как-то не странно, никто практически войны не объявляет. Они просто происходят по факту. Так, у нас уже исходит время сейчас. Я последний... Да, вроде бы все. Нет, вроде бы все. Мы сейчас вопросы наши исчерпали. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за участие в передаче. Извините за технические сбои. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
Спасибо, до свидания.